«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и почти 6 минут. Вас приветствует программа «Фискал» и ее постоянные авторы и соавторы, ведущая Ольга Журавлева и эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте, это я.
Вы так загрустили. У нас сегодня налогообложение в Османской империи. Мне кажется, там есть много, не скажу веселого, но интересного точно есть.
Очень много интересного, очень много необычного. Тем более, что опять для тех, кто задает подобные вопросы, выводы абсолютно применимы к нам. Посмотрим сейчас.
Да, вот в этом-то и прелесть разных исторических передач. Ну, а сегодня я хотела бы разыграть книжку, не относящуюся, кстати говоря, вот одна из немногих средиземноморских стран, которая не затронута турецким влиянием, это Италия, да? Ну, во всяком случае, на Средиземном море там Адриатика и все остальное, это все с турецким владычеством связано, да и на Черном тоже, такое. Болгария, там все такое. Но разыгрывать сегодня будем книжку, тем не менее, про Италию. Но все равно, тепло, море, так что неважно, ко времени подойдет. «Италия. Время путешествий. Надя де Анжелис. Чувство капучино». Это роман, это не путеводитель, но роман женщины, которая с Италией познакомилась непосредственно, выйдя замуж за итальянца. Вот такая вот занятная книжка. По-моему, она, кстати говоря, очень удачно издана в том смысле, что ее можно читать на пляже. У нее такая обложка очень плотненькая. Так что желаю вам ее получить. Таких книжек у нас 5. Вопрос вот какой. Какая часть населения Османской империи до 17 века, как поправляет меня Александр Петрович, в определенные, скажем так, века, платила так называемый налог кровью? Какая часть населения, что объединяло эту часть? Ну, несложно предположить, как разделялось население Османской империи. Оно было гигантским, там огромное количество народов входило.
Хватит, подсказки уже все сделаны. Отвечайте
присылайте
быстрее, а то нам про это рассказывать
одним
надо.
Одним словом, плюс 7-985-970-45-45, определите, кто платил этот самый налог кровью. Ну, а мы все-таки обращаемся к османам. Мы говорим именно об Османской империи, прошу прощения,
да,
потому
конечно.
Что мы говорим именно о том времени, когда всевозможные турецкие владыки наконец поменялись и пришли османы, собственно, к власти. Да?
Потому что турок сельджуков разгромили татаро-монголы успешно, причем пару раз и очень крепко. И Баязид у нас молниеносный погиб, и пришли снова османы, с тюрки с Османа Первого начиная. И вот появляется империя. Очень интересная империя, очень своеобразная империя, тем более интереснее подогрет и вот этим вот сериалом, который крутят у нас по телевизору
все время,
«Великолепный век», и последним турецким супер историческим блокбастером «Завоевание 1453».
Вы знаете, я сегодня, простите, когда готовилась к передаче, я обнаружила удивительную связь. Между список турецких султанов, расположенный на форуме «Фан-клуб турецких сериалов». То есть люди к истории Османской империи и Турции вообще пришли вот таким способом.
Ну, на самом деле это очень хорошо, смотрите, и очень хорошо, что идут дискуссии по фильмам. Да, там очень много истории, и, кстати, с точки зрения Турции фильм 1453 получился очень неплохой. Конечно, там полно ляпов, как и в наших исторических фильмах. И император совсем не в том дворце находится, и войны не той национальности воюют, и кондотьер генуэзский погиб совсем не так и не там, уже его успели вывести на остров Хиас, где он скончался, и так далее. Но, наверное, это не суть важно, интереснее посмотреть канву. Мне понравилось, что вокруг вот этого сериала пошли даже финансовые дискуссии. Очень интересно. Да. Потому что стали обсуждать, Хюрем Султан была ли большим благотворителем или не была большим благотворителем. Вот. Мы это, безусловно, разберем, потому что это действительно одна из существенных частей казны Османской империи. Вот как-то не парадоксально. Она действительно заведовала огромным благотворительным фондом, и многие больницы, столовые, рынок и так далее были построены ей. Вот. И в ее тоже самое хозяйстве мы разберемся. Но очень важно, что вот все, кто начинает рассуждать на эту тему, как всегда, это во всех странах, делают одну традиционную ошибку. Все меряется акче изначального размера. Так вот, чтобы потом не отвлекаться, сначала сразу оговорим, в чем мы считаем. Мы считаем все вот эти вот несколько сот лет в акче и в дукатах. Дукаты мы подробно разбирали, когда говорили о Венеции и о Генуе. Он действительно в момент Мехмеда II, в момент вот этого завоевания, это было примерно 40-50 акче. Акче 1,15 грамма, тогда серебряная монета, примерно что-то похожее на нынешний доллар. И если считать в долларах, все великолепно. Но мы, как всегда, увидим, что в результате вот этой всей замечательной финансовой политики валюта что делать? Девальвируется. И, значит, где-то через 1,5-100 лет это уже треть грамма. И где-то к концу 17 века это 0,2, потом 0,13 грамма, потом пошла медная монета, мангир, можно считать, мангирах. Причем, если в период Сулеймана Великолепного мангир как кче это 1 к 16, то в период войн России и Турции это уже 1 к 1. И в конце концов акче сходит почти на ноль. Это мельчайшая монета, которую печатают только из традиций. Еще раз говорю, она равна по цене медной мелкой разменной монете. Вот так вот инфляция и Османскую империю не обошла стороной. Теперь вот начинаем потихонечку разбираться. Итак, у нас сформировалась империя, которая находится на территории и Европы, и Азии, которая захватила Константинополь. Ну, невелика, честно говоря, с точки зрения военной победы, потому что Константинополь к моменту завоевания – это полуразрушенный маленький город с населением порядка 50 тысяч человек.
Но он еще византийский?
Он, конечно, он и есть Византийская империя. Угу. Потому что кроме Константинополя у них есть немножечко кусочек Пелопоннеса, у него есть несколько островов у этой империи, и все. И наемные войска, и пришедшие на помощь итальянские союзники, 1007 воинов на все про все. Действительно, совсем мало. Полуразрушающиеся стены. Вот. И действительно так получилось, что взять его было не так сложно, и героические защитники действительно обороняли его 2 месяца против армии, которая, по крайней мере, раз 20 была больше по численности, вот, и против орудий, которых у них не было. Здесь вот опять-таки пишут, что пушка вот эта вот, неужели была такая пушка, как там показывают? Была. Действительно, Урбан, которому не заплатили византийцы, денег не было, пошел к туркам, сделал эту пушку, которая обслуживала 700 человек. Спрашивает, почему она больше никогда не использовала? Потому что ее просто-напросто разорвало. Она проработала 6 недель. Почему из царь пушки не стреляли? Век такого орудия был очень недолг. Она все-таки стреляла полутонными ядрами. Это был огромный такой монстр. Ну и вот, значит, приходит Мехмед II Константинополь, формирует единую огромную тогда империю, и он делает свой мощный свод законов. Так?
Александр Петрович, прежде чем мы перейдем к своду законов, я хотела бы сказать...
А это основа налогов.
Естественно. Я бы хотела просто обрисовать, на всякий случай, для памяти, что мы понимаем под Османской империей этого периода. Территория же ведь и африканская.
Пока они еще воюют, пока они туда не дошли. Пока Испанская империя у нас это Анатолия и Румелия. Пока она у нас это территории на Европе, Восточной Европы и территории Малой Азии. А потом, вот после этого, в результате огромных завоеваний 15-го, 16-го, частично 17 века, они доходят, три раза доходят до Вены, это предел в Европе, и доходят, а с той стороны проходит Египет, доходят до Алжира, помогают Барбароссе, и после этого алжирский флот у них, выходят, плывут вокруг Африки, доходят до довольно далеких кусков Африки, у них были такие походы, захватывают фактически все, что можно на Средиземном море, и пиратствуют, и грабят, и собирают таможенные платежи, все, что можно, и заходят на Ближний Восток, и уходят к Тигру и Ефрату, и, естественно, распространяют свое влияние на Сирию, Ливан и так далее, и так далее. И получается та империя, которая досуществовала до Первой мировой войны, и в конце концов в результате ее и развалилась.
У нас уже есть правильные ответы по поводу налога кровью, потому что мы все-таки должны об этом поговорить, так что чем раньше огласим, тем лучше. Правильный ответ действительно, часть населения Османской империи, которая платила так называемый налог кровью, это христиане. Ответ не мусульмане, неверный, потому что иудеи не подходили под это.
Не подходили, абсолютно. А вот. Иудеи там были.
А иудеи были, но именно от этого налога они были освобождены.
Конечно.
Набор мальчиков из христианских районов Османской империи в мусульманские семьи и школы, Денис, это не совсем правильно, потому что сначала...
Чуть-чуть правильно, потому что они действительно учились только ради чего. Сейчас расскажем про это.
Дело в том, что они действительно шли в янычары. А янычары, Артём, это не национальность. Это так называемые новые воины. Это, собственно, вот этот вот костяк армейский, как элита, да? Элита войсковая.
Конечно.
Вообще там все, конечно, было затейливо, но вот один из налогов, о которых мы сейчас узнали, что для христиан был налог кровью, то есть мальчиками. Кстати говоря, если мальчик был физически негоден или женат, что, видимо, одно и то же.
Не брали.
То его не брали. Поэтому некоторым удавалось просто пораньше женить мальчика и не отдавать
иначары. Да, почему
иначары.
Ранние браки? Вы правы. И еще не брали детей старост, потому что слишком умные, и детей пастухов, потому что они...
Дурачки.
Не будем оскорблять, но...
Ну, скорее всего. Итак, победители наши. Константин, 46-78, Людмила, 81-07, Алла, 52-73, это все окончание телефона, Марина, 26-33, и Юрий 62-48 получит книжку про Италию. Угу. Возвращаемся к нашим османам.
Вот. И у них появляется свод законов. Вот. Мехмед II, про который мы говорили, он принял мощный свод законов канон-наме, а потом естественно, появлялся такой свод законов у каждого последующего султана. Очень неизвестно то, что написал Сулейман, например, но мы начинаем с Мехмеда II и будем следовать его тексту. И вот там упомянуты принципы организации управления империей. Она была разделена в итоге на 16 областей крупных. Там были губернаторы Белербеи, и было, в конце концов, около 250 уездов санжаков. Вот. И в уездах есть опять свои санжакбеи. Да? Угу. И в этих уездах собираются налоги. Вот раз уж мы поминали налог крови, так вот начнем с него. Совершенно специфический налог. Зачем он был сделан? Это его ввел Мурад. Его ввел Мурад I еще в XIV веке. Логика была какая? Мы собираем где-то раз в 5 лет, ну, не очень равномерно, каждого пятого, это опять-таки в среднем, христианского юношу в возрасте 12-16 лет.
Ну, практически призыв в армию в нашей стране, он тоже как-то так и выглядел.
Ну, возможно так, но тут еще раз подчеркиваем, что это христиане обязательно, так? Это для службы. Так, и они считаются личными невольниками султана. То есть они рабы, но личные рабы султана. Вот отсюда пошли минусы и плюсы. В основном это кто? Албанцы, болгары, греки, грузины, сербы, украинцы, армяне. И вот, кстати, что корежит, когда смотришь 1453, там воюют турки с турками. А прошу прощения, в византийской армии славяне и... как ни парадоксально, в турецкой армии янычары, вот те, которые идут на штурм последний день, вот основной штурм, это опять-таки стопроцентные славяне, не имели права, не было там ни одного турка в янычарской пехоте. Ну, просто не было.
Так... Ну, Александр Петрович, это можно понять, потому что сейчас, когда ты приезжаешь во многие эти страны, где было турецкое владычество, они все, простите меня, выглядят как турки. Ну, те же болгары и все
остальные. Кстати, то же самое, когда смотришь фильмы «Наполеон воюет в Египте», так тоже надо понимать, что Наполеон-то воевал в Египте прежде всего не с египтянами, а с грузинами. Точнее, извините, не с грузинами, не так выразился, с черкесами. Угу. Потому что тогда брали в основном туда черкесов со всей территории. И это были фактически и наши, а те, кто живут на территории Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии и так далее, и с территории Грузии, и так далее, это мамилюки формировались. Угу. Вот всегда нужно смотреть, откуда, как берется армия. Тем более, что, кстати, и в польской армии тоже были янычары, точно так же выглядевшие, как турецкие. Вот один к одному. И когда вы видите, опять-таки...
Белокурые?
И одеты так же. И с барабанами, и с такими же знаменами. Просто, ну, действительно, ударная пехота. Mm-hmm. Ну и вот. Вот собирали их, направляли их по четырем ведомствам. Действительно, кому-то могло повезти, потому что их посылали либо в дворцовую службу некоторых, в канцелярию некоторых, в богословы могли послать. Так?
И уже, военные. Простите, переученных?
Они во-первых, естественно, их омусульманивали, естественно, им делали обрезание, естественно, их учили, естественно, их как готовили к этой же самой службе, но у них были наставники и так далее, и так далее, и так далее. То есть это мусульмане. Мусульмане...
Славянского, условно говоря, происхождения.
Христианского происхождения. Меняли веру. Так? Вот. И в период наибольшего могущества действительно это была огромная, огромная сила, потому что предел это было 196 полков, из них 60 личная гвардия султана. А в полку тогда было в орте до 1000 человек. Так? Вот. И это была абсолютно непобедимая по тем временам пехота. Так?
Если я правильно понимаю, вот психологически, как это могло быть организовано, да? Люди оторваны от собственной веры и от семьи. Для семьи они уже вроде как мертвые, по
да.
большому счету.
Для веры тоже.
Для веры, по большому счету, тоже.
Да?
Значит, их в достаточно юном возрасте взяли и переучили, поэтому у них нет еще никакого бэкграунда вот того, да, кроме там детства розового. И это люди вроде как выращенные специально для этого дела. У них новой семьи нет, жениться они не могут, у них практически нет имущества. Они могут только делать карьеру в этой самой области, правильно?
Один из хронистов пишет, во дворце есть всего несколько человек, говорящих по-тюркски от рождения, потому что султан полагает, что вернее служат ему обращенные христиане, у которых нет ни крова, ни дома, ни родителей, ни друзей. А султан говорит, все народности будут стремиться превзойти друг друга. Если армия состоит из одного народа, появляется опасность. У солдат нет тогда рвения, и они подвержены беспорядку. А вот такой подход. Тем более надо понимать, почему единокровных-то боязно. Да потому что слишком много детей и родственников. И потому что вводится закон, при котором при вступлении султана в должность, как бы мы сейчас сказали, братьев нужно душить.
Угу.
И вот замечательный в этом фильме Мехмед II, там же не показан момент, как он своего двоюродного брата задушил, а он тоже должен был это делать. И...
То есть это было прямо вот на законодательном уровне всех мужских потомков?
На всякий случай. На всякий случай. Почему держали в гареме, почему посылали в отдаленные провинции, почему за ними следили, чтобы не было революции, потому что свои могли свергнуть. Эти не могли свергнуть. И если мы посчитаем статистику, после, за весь период до конца империи, после завоевания Константинополя, только одна четверть визирей имели тюркское, османское происхождение.
Очень интересная межнациональная политика в огромной империи.
Четверть из премьер-министров. Вот и считайте. Так? Только так. И это работало. И посылали их учиться в школу. И действительно обучали их. Некоторые посылались к пашам в качестве советников, помощников. Так? А из них формировали матросов, там, строителей и так далее, и так далее, и так далее. Но что дальше? Вот эта вот замечательная армия, она живет фактически в Стамбуле в огромной части, когда нет войны. А так как особо им нечего заняться, она начинает участвовать во всех вот этих вот дворцовых интригах.
В общем, лезет в политику.
Да, конечно. Они, у вас получается, что в казармах вот в этих у вас все время живут войска, которые могут чего-то сделать, так, и ими пользуются. И в дворцовых переворотах используют, еще раз используют, много раз используют янычар. А потом начинается вопрос у местной аристократии. Как это так? Почему? Вот не пойми кто, не пойми откуда, попадает к нам и делает карьеру, и становится вплоть до того, что премьер-министрами, а мои дети нет. И они категорически требуют: разрешите нашим детям вступать в службу. Тем более, что с 1566 года янычарам разрешили жениться. Да. И через два года, в 68 году, разрешили поступать в янычарский корпус сыновьям отставных янычар. Сразу разрешили жениться официально, и тут же издают следующий. Можно сыновьям отставных янычар, так вот. А в 94 году они начали прием добровольцев-мусульман. И тогда уже аристократия начала запихивать своих детей в янычары. И они еще были силой где-то 100 с лишним лет. Но потом они превратились в абсолютно прогнившую, занимающуюся интригами силу. И все кончилось тем... И как вот налог и закончился. Да, кстати, они несколько раз убивали султанов. В 622 году, в 807 году, например. И поэтому в 826 Махмуд, не Мехмед, а Махмуд II, уже просто-напросто их расстреливает из артиллерийских орудий, просто-напросто свою вот родную армию, поставил орудие, расстрелял, разогнал, и вся история янычар вот тогда и кончилась. Вот такой был специфический налог. Он дал армию, он дал мощную армию Турции, поэтому на армию мы собираем гораздо меньше денег, но нужны и деньги. Зачем нужны деньги? А потому что устраивает Мехмед II и его последователи очень интересно всю систему управления. Вся земля принадлежит султану. Так? Угу. Вот. И налоги. Какие налоги? Ну, налоги понятны. Это у нас с вами государство исламское. Тоже мы смотрели подробно, когда говорили про арабов. Естественно, есть ушер, есть десятина. Естественно, есть харадж. Естественно, существует закят. Так? Вот, обязательно. Вот. И вроде бы все как и обычно. А нет. Дело в том, что султан предопределил, что надо платить жалование, так, своим всем сотрудникам.
И, в том числе янычары получают какое-то содержание.
Все получают содержание, но как? Если бы султан сказал так, я вот сам плачу деньги, то ничего бы удивительного бы не было. А он делает очень интересную деталь. Он делит все земли на участки. Вот после новостей расскажем, что там было хитрого.
Александр Починок в программе «Фискал». Никуда не уходите, встретимся после новостей.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
Москве 15.35. Программа «Фискал» продолжается. Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович, вы заинтриговали, что ж такое удумал султан-то, как же деньги-то добывать?
Так вот, что он сделал. Я очень рекомендую почитать сам текст законов. Он очень любопытный. Он, конечно, хранится в Венской библиотеке сейчас, но он издавался у нас еще в Советском Союзе. И там обращение, там титулование. Это большая часть книги. Там, значит, если сыну муле или сыну паши писать, так просто. Высокочтимой милости, большой поддержки возвышенных. Но если султанше, его высочеству, блистательной звезде, драгоценной жемчужине короны, да почтение среди знатных женщин и так далее. А вот султан, шахиншах, возвышающийся над другими правителями, как путеводная звезда, величайший султанов мира и преуспевающий хакан, славный завоеватель страны румов, хранитель неделимого царства, устроителя духовных государственных законодательных дел, во имя предопределения судьб султаната, подлинный знаменитый властелин, неоспоримый владетель трона, удостоенный называться героем своей эпохи, наделенный правом милости и пощады, величайший султанов, халиф над всеми учеными, султан, сын султанов, Мехмед, сын султана Муратхана. Точка.
Восточная цветистость тут проявляется. Вы хотите сказать, что помимо платы, ну, ясное дело, что к султану это не относится, человек вместе с должностью получал свою четко дозированную...
Очень жестко.
Уровень жестко. Почета.
Если вы кадий с жалованием 500 акче, то у вас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 титулов. Вот я читаю. Если у вас 150 акче, то всего-навсего влиятельнейший кадий ислама сосредоточит благодарение помощи удостоверяющим религиозно дозволенное и запрещенное. Они же следующим после него на эпитетка короче. И так далее. Так вот, помимо вот всех этих эпитетов, он придумал давать участки с определенным доходом. И когда говорится, что есть жалование, то это означает, что дается участок с доходом. Так? Вот. И вот тут когда пишут про Хюрем Султан, что вот, понимаете ли, она накопила из своих денег, а ей сам Сулейман дал только всего-навсего там земельных участков на 100 тысяч акче, надо понимать, что это он дал ей неоднократно, он дал ей в ведение участки, которые давали ежегодный доход в 100 тысяч акче. Угу. И вот. И вот он...
То есть это не стоимость земли, а
не
это
стоимость земли, это стоимость доходов. И вот он просто жестко прописывает. Вот есть ранги. По рангам идет жалование. Жалование фактически определяется размерами земель, которые он дает. И он сажает очень высоко дефтердаров казны, финансовых министров, казначеев, выше всех начальников, находящихся в моей блаженной столице, так? Угу. Вот, он даже, и причем пишет, они выше всех санджак-беев, выше губернаторов, и поэтому садятся выше. Если даже беи получают 6 раз по 100 тысяч акче, дефтердары сидят выше их, и беи сидят ниже дефтердаров. Вот он несколько раз это повторяет. Ему важно, чтобы финансисты были над губернаторами.
Но они ведь самые богатые должны быть, значит, они воровать будут меньше.
Нет, даже если он меньше получает, пока он не успел заработать за жалование, все равно финансисты вот здесь. Конечно, они ниже великого визиря, они ниже муфтия, шейха уль-Ислама ниже, это понятно, он глава церкви, но вот они выше губернаторов и выше военно-начальников. Это очень жестко. Так? Вот. Причем дальше он жестко оговаривает члены дивана, министры, правда, обратите внимание, сначала министров было трое, так? Потом министров стало 16. Угу. Вот они с длиннополыми халатами могут. Вот. А, кстати, очень полезная штука – длиннополый халат и с длинными рукавами. Если кто хочет совершить переворот или зарезать султана, это сделать довольно тяжело. А дальше. Губернаторам и министрам вязаные шапочки с кисточкой на конце. Так, вот.
А тем, кто пониже, лыжные петушком.
Лыж тогда не было. Вот. Так, вот. А прописано жестко. кто может садиться, кто должен стоять, так, и дальше любопытные вещи. Вот губернатор, если военачальник из столицы назначается губернатором, ему дают участок, его доход 400 тысяч акче, то есть 400 килограмм серебра. Так, вот. А Санджак Бей с доходом менее 400 тысяч акче, начальник уезда, не может стать Белербеем, то есть главой и губернатором. Он должен повысить доход.
Так, Александр Петрович, вы рассказываете много красивых слов, произносите и массу всяких пышных, так, вкусных подробностей. А, значит, объясните, пожалуйста, какова была цель вот этой вот системы финансовых поощрений и поощрений, что называется, социальных.
Жесткая система иерархии, так, во-первых, есть стимул, зарабатывай рост жалования и рост должности, раз. Второе, все равно вся земля султана. Как только ты перестаешь быть начальником, ты теряешь вот это все. И не случайно то же самое Сулеймана Великолепного показывает похороны, чтобы руки его были видны, что он ничего с собой не взял. И монеты расшвыривали, чтобы показать, что денег-то он не брал, и врачи его несли лучше, чтобы показать, что даже лучшие врачи не могут спасти. Так, логика. Ты служишь султану, ты все получаешь. Прекратил служить султану? Гуляй. У тебя нет ничего. И могут, и очень часто, кстати, казнили и отбирали то, что накопил. Так? Вот такая жесткая система иерархии. Жесткая система подчинения. Так?
Подождите, а если землей расплачиваются, которая приносит доход, ну, например, не урожай случился, пожар и так далее, значит, ты доход не получаешь в этом году?
Вот очень интересная вещь. Как собирают налоги. Так? У нас, естественно, за сбором налогов наблюдают дефтердары. Так?
Они... А кто, кстати, все облагаются налогами? Чиновники облагаются налогами?
Нет, чиновники не, они получают. Чиновники получают. Облагаются налогами, будем еще говорить подробно. Так, кто облагается? Нам важно, что есть у нас чиновники, которые следят за сбором налогов. Так, вот, у нас формируются фискальные группы по сбору налогов, МУКАТА. Так, им дают право собирать налоги на протяжении 3 лет. Так, вот. А причем мытарь, сам непосредственный сборщик, который Амиль становится сборщиком, он декларирует свои платежные обязательства и дает гарантов несколько, поручителей, которые гарантируют жизнью, что он будет, или свободой, что он не будет совершать нечестных действий. Так? Вот. А, значит, есть проверяющий кадий, Мефеттеги, который смотрит. И есть еще со стороны судей и духовенства, а со стороны правительства есть финансовый инспектор, Эмин. Так? То есть, еще раз, смотрите, у нас есть нижние сборщики, сверху идут фискальные группы, сборщики поручаются по жизнью вот тех, кто за них поручился, так? Плюс еще есть духовно-судебный надсмотрщик и есть финансовый инспектор, так? И дефтердары, которые считают баланс по империи. И задача не собрать больше, потому что с участка надо собрать столько-то на жалование вот этому получающему доход с участка, вот больше не надо. А меньше не получается, потому что у нас, вы говорите, какой неурожай? У нас там вот внизу пирамиды, люди жизнью или свободой поручились, что деньги будут собраны. Все в порядке. Они обязаны их дать. На первых этапах система работает великолепно. Она приносит доходы.
Ну так что, вопрос. Я не пойму, из горла достают, я не знаю, как они там
сами
угрожают.
Платят, если собрать не могут.
Ага,
так?
Ага.
Вопрос, к чему это приводит? Все понятно, к чему это приводит. Приводит, с одной стороны, к сумасшедшей коррупции, потому что надо делать? Надо занижать продуктивность и доходность участков всячески. Это одно действие. Второе действие. Надо собирать больше. Почему? Потому что, во-первых, тебе достанется. А во-вторых, когда год, который ты не соберешь, ты же должен платить.
Чтобы была какая-то заначка на всякий
совершенно
случай.
Верно. Да, сложно коррумпировать, потому что четыре ветки контроля. Это очень хорошо. И эта система держится почти 200 лет. И она сверхкоррумпируется уже, значит, в 16-м она коррумпированная, в 18-м она сверхкоррумпированная становится. В 19-м она превращается в ужас.
Меня очень интересует нижняя ветка, как это, нижняя часть пищевой цепочки. А кто облагается налогом вообще? Там, я не знаю, там земля облагается, человек облагается, подоходного и нет, я так понимаю.
А как-то нету.
Есть.
У нас все есть. Всё ладно, есть. Тогда давайте разбираться.
Пожалуйста.
Потому что,
так, единственное, что тут кто-то не понял, для повышения в должности необходимо увеличить свой доход, а не наоборот. Нет, насколько я понимаю, доход увеличивался, если ты повышался в должности.
Значит, нет. Доход тебе могут увеличивать по воле султана, который тебе может добавить жалование. И когда у тебя, если ты, например, у тебя есть санджак, волость, уезд, так, и тебе подняли доход и перевели на санджак с доходом выше 400 тысяч акче, ты можешь быть губернатором. Так? Угу. Вот. И, значит, если ты хороший финансист, то тебе могут дать уезд с доходом 450 тысяч акче. А если ты стременной начальник, тебе могут дать 430 тысяч акче. Почему? Потому что тогда ты можешь стать еще и губернатором.
То есть, когда тебе повышают зарплату, ну, они как бы намекают, что ты можешь больше.
Конечно.
Грубо говоря.
То есть, у тебя идет как у нас чин и звание, так и здесь. У тебя растет доход, и у тебя растет твоя позиция.
Халат у тебя длиннее становится.
Халат, только он сразу становится длинным и стал министром. Потом ты можешь сесть выше, потом у тебя шапочка эта появляется, и потом ты можешь есть еду после великого визиря, потому что после визирей ест, дальше подробно прописано рейсулькута, потом и так далее, и так далее, и так далее. Так? Тут очень любопытно. Причем порядок получения халатов и зимней и летней одежды тоже установлен. И вот финансисты опять в выгоде, потому что им дают халаты, зимнюю и летнюю одежду примерно как визирям и кадескерам. Так? Вот. Понимаете? Вот такая...
С одной стороны, система армейская.
Система жестко армейская.
Форму одежды, лето-зима. Там, форма одежды номер
лето,
два.
Зима,
кто
возможно,
после кого ест.
Возможность доклада.
Титулование строго прописано. Нельзя обратиться как попало. Там, кто ваше благородие, кто высокоблагородие.
Конечно.
Все
причем,
понятно.
Как он уважает главного казначея, министра финансов и управляющего имущества, главного дефтердара. Он пишет, ему подчиняются все... Ему его указания не могут быть игнорированы, без его ведома не может быть ни внесено, ни изъято ни одно акче. По своему положению он приравнен к Белербее Румелии. То есть губернатор вот этой огромной, самой богатой
части.
Румелии. Так? Вот. И все казначеи являются уполномоченными смотрителями за казенным имуществом и землями страны. Так? Вот. Он пишет, что в случае, значит, пусть главный дефтердар важные государственные вопросы решает, советуясь с великим визирем, с премьер-министром. О тайных государственных делах даже второй визирь не должен знать. И в случае смерти одного из моих детей, да присутствует у тела покойного великий визир, кадиаскеры и дефтердары. На всякий случай. Финансисты в случае смерти. Это самое надежное. Так? Вот. Причем дефтердар может выдвинуться в главные дефтердары и установлен из каких должностей. Как кадий может выдвинуться постепенно в дефтердары. Тут все четко прописано. Причем прописано с самого-самого начала. Выпускник медресе начинает преподавать медресе с 20 акче. Потом жалование повышается до 25, 30, 45, 50 акче. И так далее.
Александр Петрович,
вот они все растут. Я специально
гениальная смс-ка очень, кстати. Малиновые штаны два раза ку.
Если бы, понимаете, малиновые штаны два раза ку, это беспредметное титулование. А здесь у тебя четкая карьера. Причем сыновья то же самое. Сын муфтия 60, сын кадиаскера 45, сын учителя Шахзаде 30, сын Муи 20.
Так это стабильность.
Жесткая стабильность, так? А вот. И опять-таки, на первом этапе работает. Все учтено. Даже когда он идет в поход, определено, что идут мулы, и визирю дают по 50 мулов, а казначею дают 5 мулов для казны. И,
подождите, вы имеете в виду мулов? Животных,
да. Животных,
на которых еду. Понятно, я с муллами перепутала.
Да, не мула, а му.
Хорошо,
извините,
да.
Так? Вот. И, значит, написано, что казначей идет рядом с султаном и несет в маленьком сундучке на карманные расходы деньги. Так? Вот. И слугам выдают 4 раза в году летнюю зимнюю одежду и башмаки, и подошвы.
То есть резину.
Зимнюю,
а мне, пожалуйста, всесезонную выдать.
И кому из моих сыновей достанется султанат, то, о чем я говорю, во время всеобщего блага, допустимое умерщвление утробных братьев. Вот такая печальная вещь. Так, вот. И да, вот теперь смотрим, а откуда это все берется? У нас с вами
Кто возделывает в самом низу? Вот, ну, с кого это все начинается?
Прежде всего, у нас с вами есть десятина. Так? Угу. Обычная десятина, ушер типичная. Угу. Это идет либо деньги, либо
продукты.
Угу. Продукты. Причем она может меняться. Сразу начал поправить, не всегда десятина, 7% и так далее. Да, действительно, в Египте, в Сирии были разные ставки в зависимости от ситуации. Гибко, вот тут они молодцы, они гибко делали. Дальше. Подоходный, говорите, да?
Угу.
Подушный налог. Есть джизия. Это не мусульмане. Естественно, не мусульмане платят за защиту со стороны мусульман, за то, что вооруженная сила исламского государства их защищает, они платят величину подушной подати, равную типичному арабскому хараджу. Угу. То есть мусульмане платят харадж, а не мусульмане платят джизию. Опять-таки, размер сначала терпимый, ну, 40-45 грамм серебра в 16 веке, и постепенно он увеличивается в 7 раз. Денег нету. За 100 лет, к концу 17 века, вместо 40 берут 240. Так? Опять-таки, не платят ни по этот налог, не платят служители культа, то есть ни христианские, ни иудейские священники, служители культа, монахи не платят. Закят. Тоже сначала это деньги, которые собираемые для бедных, потом все-таки вроде бы в религиозных целях, но это налог, который собирает государство.
Угу.
Еще один налог. А дальше есть еще декретированные налоги. Есть авариз и дивайпи. Пошлина на города, налагающиеся для экстраординарных расходов. Войну начали. То же самое, что в Европе мы видим. Налог на города. А он увеличился за 100 лет в 13 раз.
Так? Ого.
Вот так вот. Дальше. Вот тот основной налог, вот с которого считаем доход, ленный налог, ресм и чифиги, смысл какой? Мы посчитали продуктивность участков, мы замерили, посчитали плодородность почвы и определили вот этот вот налог, с которого вот и все вот эти вот товарищи получают жалование. Причем, обратите внимание, единицей обложения была площадь земли, которую можно было обработать и засеять парой быков. Традиционно считалось, что это от 6 примерно до 15 гектар.
Угу.
Вот такой базовый размер участка. И он был по мусульманским районам, и потом он был введен жестко для христианских районов, и с ним взыскивали эти деньги, причем в христианских районах он был процентов на 15-20 в среднем по империи выше. Вот. А, причем, если налогоплательщик помирал, не освобождали вдову и наследника вот этого налога.
Угу.
Вот еще налог. Дальше. Был налог на баранов, естественно, причем были таможенные пошлины на домашних животных, был налог на рудники, так, был брачный налог. Налог на...
Это как госпошлина за регистрацию брака?
Совершенно верно. А вот, был налог на право на наследство, обязательно они вводили. Угу. Потом, значит, ну, скот забредал, возвращать скот просто так нельзя было. Нужно было платить налог за возвращение в собственность заблудшего скота. Так? При передаче собственности из рук в руки платился тоже налог. Угу. Так, платились налоги на работу рынков, налоги на ремесленную деятельность, были корпорации ремесленников, здесь они немножко перенимали у Европы.
И то есть они прям с цеха, ну как бы...
Почти цеховая, так?
Да,
вот, за въезд в город тоже платился налог. Так, вот, оптовая продажа товаров была, розничная продажа товаров была, облагалась налогов по весу, по стоимости. На караванных путях ставили точки сбора налогов, и при прохождении караванных станций тоже платили налог. Были импортные и экспортные
пошлины.
Угу. Причем султан был реальным пацаном, он понимал, что не будут брать чиновники деньги в этом случае, и в документах мы видим, официально указан бакшиш.
Вот. Кстати говоря, вот Санчо тут мрачно пишет, все четко и должно быть прописано, смешного мало, чтобы не было воровства и злоупотреблений. Я вот тоже периодически прихожу к этому выводу, что иногда там, где без злоупотреблений ну никак невозможно, хотя бы финансовых, может их ввести в какие-то хоть рамки, и мне кажется, что вот султаны в этом смысле были дальновидными товарищами.
Ну, они ввели реальный бакшиш, причем четко написано было, что чиновника надо отблагодарить.
Вот. За его прекрасный доблестный труд. Александр Петрович, у нас мало времени остается до конца. Меня очень волнует вопрос. Во-первых, судя по системе, которую вы описали, сбора налогов, собираемость была приличная.
Очень приличная.
Сколько запланировали, практически столько и собрали.
А они могли меньше собрать.
Потому что тогда секир башка и все такое. Сурово было
устроено.
Да, вы
знаете, наверное, мы в следующий раз еще чуть-чуть поговорим про это, потому что тут много интересной темы осталось. И возьмем тогда какую-нибудь страну попроще. А потом уже перейдем к Америке. Америка будет
страну
долго.
Так что, мы османов все-таки
должны... Я, честно говоря, хочу еще немножко поговорить про османов, потому что там еще осталось много любопытных вещей.
Меня во всем вашем рассказе больше всего занимает вот какой вопрос. Кто жил в это время наиболее тяжело? Вот у кого налоговое бремя было невыносимо?
Люди. Обычные люди, с которых брали.
И, насколько их хватило? Это тоже интересно.
На 200 лет их хватило. И вот в следующий раз мы подробно посмотрим, что же получилось. Почему вот такая сверхпрописанная, сверхработающая система, в которой ну, все было учтено. Порядок подачи чашки кофе, величина кисточки на шапочке, размер поступления чего бы то ни было, и армия мощнейшая, и чиновники, и голову рубят, коль что не так. И вот эта система превратилась в чрезвычайно коррумпированную, причем, опять-таки, сравним, сколько официально получали, сколько воровали великие визири, выясняется, что воровали они в разы больше, так, и армия разложилась, и все перестало работать, и прогресса технического было мало, вот так вот.
Удивительно, а мы все мечтаем, давайте за взятки головы рубить. Вот видите, люди рубили, а толку? Все равно не помогает. Как говорил Жванецкий, а включаешь, не работает. Спасибо большое, Александр Пощенок. Сегодня говорили, начали разговор о налогообложении в Османской империи. Про налоговый гнет и его последствия мы, наверное, поговорим в следующей передаче. У нас еще впереди масса интересного. Нам в Америку надо сгонять. У нас Япония в очереди стоит. У нас еще столько важных
Америка,
вещей.
Америка, наверное, 2-3 передачи будет, не меньше.
Так что готовьтесь. И, кстати, готовьтесь, потому что вопросы опять будем задавать. Вот Таня задает вопрос. Налоговый налоговая система какой страны оказалась оптимальной для этой самой страны. Это, по-моему, вообще неразрешимая проблема человечества.
Абсолютно, каждый по-разному. Пока Сингапур неплох. Посмотрим дальше.
Будем смотреть. Это программа «Фискал». Александр Починок и Ольга Журавлева.